говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Новое правительство Сербии. От чего теперь зависит европейская интеграция страны? Итоги парламентских выборов в Армении. Почему политологи предлагают не делить политиков на прозападных и пророссийских? Пражская конференция по проблемам Северного Кавказа. И неделя разоблачителя в Вашингтоне. Как защитить тех, кто бьет тревогу и выносит ссор из избы? Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Формированием демократически ориентированного правительства Сербии преодолен политический кризис в стране. Ночью во вторник сербский парламент, почти через 4 месяца после выборов, все-таки проголосовал за состав нового кабинета министров во главе с Воиславом Каштуницей. Сербию поздравили США и Европейский Союз. В Белград с поддержкой из Брюсселя прибыл комиссар по делам расширения ЕС Оли Рен. Впрочем, он сразу же заявил, что переговоры об особом статусе отношений между Европейским Союзом и Сербией могут возобновиться вот-вот, как только новые власти арестуют генерала боснийских сербов Ратка Младича, которого разыскивает Гаагский трибунал. Наш корреспондент в Белграде Ая Куги следила за событиями последних часов и заявлениями премьер-министра Воислава Каштуницы.
Я уверен, что Сербия получила стабильное правительство на основе программных принципов, с которыми согласны все три партии коалиции. Сербии необходима стабильность, и я убежден, что, сформировав это правительство, мы вступили на путь, который гарантирует и стабильность, и дальнейшее развитие. Прежде всего, я обращаю внимание на искушения, которые нас ожидают в связи с решением будущего статуса Косово и Метохии.
Новое правительство во главе с Войслом Каштуницей определило 5 приоритетов. На первом месте ясная государственная политика относительно Косово, которая однозначно должно оставаться в составе Сербии. За этим следует цель – европейская интеграция. На третьем месте по важности – сотрудничество с Международным Гаагским трибуналом, без которого невозможно вступление Сербии в Евросоюз. Этот программный принцип, стоящий так высоко по рангу приоритетов новой политики Воислава Каштуницы. Чем это объяснить? Он всегда выступал против ареста обвиняемого в военных преступлениях генерала Ратко Младича, который, как полагают, скрывается в Сербии. Директор Белградского центра по правам человека Воин Дмитриевич.
Это новая риторика, новый словарный запас. Все-таки нельзя от господина Каштуницы ожидать, чтобы он выговорил слова «Младич должен быть арестован». Но на этот раз у премьера в правительстве есть партнер, который сильнее его партии и которому он должен. Поэтому он сразу после Косово упоминает сотрудничество с Гаагским трибуналом, как обязательство, которое надо выполнять в интересах Сербии.
Ночью во вторник именно из-за Ратко Младича формирование нового правительства было под угрозой. Поступила информация, что полиция предприняла операцию для его поимки. Обыскали военные общежития в центре Белграда. Парламентские депутаты от националистической оппозиции тянули время, пока все не выяснится, и согласились голосовать за новый кабинет лишь за полчаса до срока, который истекал полночь. Если бы голосование откладывалось дальше, пришлось бы распустить сербский парламент, скупщину, и организовать новые выборы, потому что, согласно Конституции, правительство должно быть сформировано не позднее, чем через 3 месяца после формирования нового состава парламента. Так что речь шла буквально о минутах. Белградский социолог Йово Бакич считает, что одной из самых серьезных проблем нового правительства Сербии будет именно арест Ратко Младича. От этого шага зависит европейское будущее Сербии.
Что касается сотрудничества с Гаагским трибуналом, посмотрим. Один из трех коалиционных партнеров, Демократическая партия, настаивает на этом сотрудничестве. Они будут иметь поддержку и партии Г-17+. Однако Демократическая партия Сербии, которая имеет премьер-министра Каштуницу, ведет неопределенную политику. На словах это да, но он по этому вопросу, кажется, потерял доверие Запада. Так что новое правительство должно будет сделать немало, чтобы убедить своих партнеров в Евросоюзе и в США, что предпринимает действительно все, что в его силах, чтобы найти и арестовать Ратка Младича.
Многие наблюдатели сомневаются, что, как говорят, умеренный националист Войслав Коштуница, получив вторично мандат премьер-министра Сербии, готов будет что-то менять в своей политике, которую характеризовали отсутствие серьезных реформ и открытая неприязнь к Западу. Йово Бакич.
Надо дать правительству время, прежде чем делать выводы, как оно будет выглядеть. Но к премьер-министру Коштунице надо относиться с настороженностью. В последнее время он проявил потрясающую способность замедлить развитие Сербии и даже поставить под вопрос ее европейский путь. По отношению к нему лично разумно относиться с сомнением.
Приоритетами нового правительства являются еще две проблемы. Социальная и экономическая политика и борьба с организованной преступностью и коррупцией. В этом граждане Сербии заинтересованы даже больше, чем в разрешении статуса Косово, который сейчас выдвинут на первое место в числе приоритетов. Профессор экономики Белградского университета Михайло Цернобрня считает, что для нового правительства важно удержать экономическую стабильность и ускорить приватизацию.
На данный момент нам не хватает политической воли, политической силы и единства для реализации намеченных планов.
Политолог Милица Делович Джилас считает, что теперь, когда новое правительство сформировано, Сербия получила немало положительных сигналов из Европы, а следовательно, ответственность за путь страны лежит исключительно на сербских политиков.
Я считаю, что самый большой вызов для нового правительства – показать, что в стране реально может быть лучше, а не оправдываться тем, что хорошо и то, что есть, что могло быть намного хуже.
Парламентские выборы Сербии прошли 21 января. И до последнего момента мало кто верил, что так называемый демократический блок в состоянии сформировать правительство. Разногласия между партиями казались непреодолимыми. Главным камнем преткновения оказалась борьба за то, кто из будущих коалиционных партнеров будет контролировать силовые министерства и службы государственной безопасности. Когда компромисс не был найден, премьер-министр Коштуница разыграл карту коалиции с ультранационалистами из радикальной партии Сербии и обеспечил выбор на пост спикера парламента радикала Томислава Николича. Демократическая партия президента Тадича, которая по результатам выборов вышла сильнее партии Коштуницы, немедленно пошла на уступки. Через 4 дня Николича сняли с поста, и коалиция демократов состоялась. Коштуница сохранил свой пост премьера. Наша собеседница – белградская журналистка Таня Тагирова. Как оценить факт, что новое правительство сформировано таким драматичным образом через грязные взаимные обвинения двух главных демократических партий, которые слышались еще неделю назад, через угрозы, что в Сербии у власти снова может быть красно-коричневая коалиция?
Это большое облегчение для граждан, ведь те люди, которые с горечью вспоминают 90-е годы, восприняли даже краткосрочное избрание Томислава Николича на пост спикера парламента как повторение истории, возвращение времен крови, зла и ненависти. Я полагаю, что формирование правительства – это самое лучшее, что нынешняя правящая верхушка могла сделать. Нелегко было после всех взаимных оскорблений достичь соглашения. Я не уверена, что избиратели, которые голосовали за демократическую партию, легко примут то, что Коштуница снова возглавляет правительство. Однако в данный момент это, вероятно, было единственной возможностью из двух плохих решений выбрать менее плохое для государства.
Что ожидает Сербию с таким правительством?
Все зависит от того, насколько демократическая партия Сербии Воислава Коштуницы согласится на давление и идеи, которые внесет в правительство демократическая партия Бориса Тадича. И это сближение с Евросоюзом, придание политической борьбе и обществу в целом более цивилизованного вида, принятие законов и законодательных актов, отвечающих стандартам Европы. Но если правительство Коштуницы останется при том, что оно делало в прошедшие 4 года, я боюсь, что оно долго не продержится. В таком случае демократическая партия и Г17+ не будут иметь полный мандат на формирование правительства, и нас, вероятнее всего, ожидают досрочные выборы. Но я уверена, что до тех пор, пока эти новые выборы не пройдут, нельзя надеяться ни на изменения в политическом климате, ни на возникновение новых идей. А может даже случиться, что популярность сербских радикалов вновь возрастет, и мы снова окажемся в ситуации, в какой были 4 дня до формирования нового правительства.
Возможно ли доверие и сотрудничество между Демократической партией Сербии Каштуницы и Демократической партией президента Тадича после того, как обществу стало видно, сколько между ними ненависти?
Если смотреть на это по-человечески, тогда хочется верить. Иногда в браке люди тоже высказывают кучу некрасивых слов и оскорблений, и нужно долгое время, чтобы отношения вернулись в более-менее нормальное состояние. Поэтому я не верю в восстановление доверия между этими двумя партиями. Но, тем не менее, я стараюсь поверить, что это возможно. Живя в таких обстоятельствах, в таком государстве, человек должен быть оптимистом. Надеюсь, что придет время, когда политики и той, и другой партии возьмутся за ум и начнут думать не только о своих постах и креслах, но и о благосостоянии народа и государства.
Возможно ли в такой Сербии, какая она есть на сегодняшний день, лучшее правительство, чем то, что сформировано сейчас?
Я думаю, что нет, потому что сначала у нас была 10 лет власть Милошевича, потом последние 7 лет власть так называемых демократических сил. За это время случилось трагическое убийство премьер-министра Сербии Зорана Джинджича, человека, который действительно внес что-то новое, что-то отличное, какой-то новый оптимизм. А после него на деле постоянно проходила реконструкция старого режима Милошевича. При всем этом народ в Сербии полностью запутался. Люди больше не знают, что думать, живут плохо. И никто не сказал им, что нужно покончить с военным прошлым. Никто не сказал, что они должны напрячь силы, работать больше, чем 2 часа в день, чтобы чего-то достичь. У абсолютного большинства граждан нашей страны нет даже заграничного паспорта. Они, особенно молодое поколение, никогда не видели, что происходит за границами Сербии. Не имеют представления о том, как живут люди в цивилизованном мире. А на нашей политической арене они могут смотреть только на взаимные оскорбления и взаимную ненависть политиков, на выдумки и полную безответственность за сказанное слово. Поэтому я считаю, что иное правительство создать пока невозможно. Было у нас такое другое правительство, правительство Зорана Джинджича, а после его смерти все покатилось назад. Когда это изменится, вероятно, зависит от 2 нынешних партнеров по коалиции, которые составили новое правительство.
Мы беседовали с белградской журналисткой Таней Тагировой.
О новом правительстве Сербии наш корреспондент в Белграде Ая Куге. Говорит радио «Свобода». Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Парламентские выборы в Армении принесли победу 2 политическим объединениям власти – Республиканской партии и партии «Процветающая Армения». Оппозиционные силы выразили несогласие с результатами выборов. Например, партия «Страна законности», несмотря на то, что она преодолела 5% барьер, намерена в судебном порядке обжаловать итоги парламентского голосования. Рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Поскольку парламентские выборы в Армении, по мнению экспертов, следует считать генеральной репетицией президентских, а они должны состояться в марте будущего года, политики не намерены делать паузу в своих предвыборных мероприятиях. Наблюдатели в целом положительно оценили проведение парламентских выборов в Армении. Так считает политолог, ректор Кавказского института средств массовой информации Александр Искандарян.
Что сказали наблюдатели де-факто? Они сказали, что эти выборы являлись достаточно серьезным прогрессом по отношению к выборам в прошлом. То есть это некий шаг в сторону развития демократических институций. И в то же время отметили те нарушения, которые были. Я держу в руках заявление ОБСЕ, которое было сделано. Заявление довольно серьезное толщины. И там то, что все хорошо, это первые 2 абзаца. А потом перечислены те нарушения, которые были. Я с этим согласен. Нарушения, конечно же, были. Нарушения, в общем, в основном технического и организационного характера. Такого рода нарушения я ожидал. Я не мог себе представить, что Армения в одночасье превратится из Армении в Швейцарию. Грубых нарушений, собственно, во время выборов по-настоящему не было. Такие вещи, как грубое вбрасывание бюллетеней, запугивание наблюдателей прямо на участках, там вот всех тех ужасов, которые иногда проходят в соседних с нами странах, такого не происходило. Вот мы не Швейцария, конечно, но мы не Башкирия. Мы все-таки не Россия, не Узбекистан.
Однако армянская оппозиционная партия «Страна законности» намерена в судебном порядке обжаловать итоги парламентских выборов. Об этом говорится в заявлении политического совета партии. И по данным армянского политолога Рубена Миграбяна, во время голосования были допущены серьезные нарушения. Рубен Миграбян считает, что наблюдатели СНГ оценили выборы согласно своим критериям, а европейские наблюдатели своего окончательного слова еще не сказали.
Наблюдатели от СНГ сказали, все нормально, естественно, а кто туда входит? Если сравнивать с Россией и со странами Центральной Азии, то это все по стандартам СНГ и произошло. В армянской модификации, скажем так. А что касается ОБСЕ, то фактически я не слышал заявления наблюдателя, гласящего о том, что выборы были свободными, справедливыми и прозрачными в соответствии со стандартами Совета Европы. Я слышал только о том, что это шаг вперед и так далее и тому подобное. Ну, слава богу, никого не убили, массовых избиений не было, террора не было, ни психологического, ни такого, видимого на избирательных участках в присутствии наблюдателей. В этом плане, да, скажем, это шаг вперед, но то, что происходило вне избирательных участков, честно говоря, наблюдатели особо и не вдавались в эти подробности. Конечно, я их абсолютно не обвиняю. У наблюдателей сердце болеть не должно за Армению больше, чем у ее граждан. Скажем так, в кавычках, дежурная оценка пока что, ну, на предварительном этапе. Еще предстоит 19 числа подведение итогов окончательных. И окончательный доклад, если я не ошибаюсь, будет 1 июня.
Оппозиционеры на выборах, по мнению экспертов, в целом потерпели сокрушительное поражение. Митинг протеста оппозиции прошел в Ереване уже на следующий день после голосования, продолжает политолог Рубен Миграбян.
На этом митинге фактически было сказано следующее, что фактически это был удар по гражданину, потому что десятки тысяч людей брали взятки и голосовали за республиканскую партию. Этот деморализующий удар, с моей точки зрения, оппозиция еще должна выдержать, опять встать на ноги и сказать то, что думает после этого. Поэтому и было принято решение до пятницы, когда намечен очередной митинг оппозиции, собрать факты и уже выработать стратегию и тактику дальнейших действий. Потому что мы 13-го числа проснулись в совсем другой стране. Мне думается, оппозиция еще должна собраться силами, она должна поменять свой формат, как бы сидеть и начать сначала. Потому что что произошло с оппозицией? Вот самое главное. Те две силы, две партии, блок «Справедливость» под руководством Степана Демирчана и партия «Национальное единение», они, как оппозиция, уже стали в определенной мере вещью в себе и не отражали оппозиционных настроений значительной части общества. И, следовательно, они, занимая место оппозиции, функционально были несостоятельными. Самое главное, они уже вышли из этой роли. Сейчас фактически оппозиция должна перегруппироваться, и причем за очень короткие сроки.
Так считает армянский политолог Рубен Миграбян. Официальная Москва прокомментировала итоги парламентских выборов в Армении сдержанно, но без критики. В заявлении МИДа России подчеркивается, что в Москве обоснованно рассчитывают на углубление многогранных взаимовыгодных отношений союзнического партнерства с Ереваном, импульс которому будут придавать договоренности, достигнутые в ходе недавних встреч президентов России и Армении. Конец цитаты. Победа на выборах Республиканской партии и партии «Процветающая Армения» еще не говорит о том, что в руководстве этой страны преобладают пророссийские настроения, убежден эксперт по проблемам Кавказа Алексей Ващенко.
Армения проводит свой определенный курс, и пророссийским его назвать за последние годы нельзя. Но это и участие Армении со структурами НАТО в учениях, это уже сейчас рассмотрение вопроса вступления Армении в НАТО, это о чем почему-то у нас очень мало говорят или практически не говорят, участие армянских военнослужащих в миротворческих операциях в Ираке, где их довольно-таки приличный контингент, такой же, как грузинский. Вот этот вот курс, я бы сказал, что Армения в последнее время с приходом вот Кочеряна и гибелью Карена Демирчана, вот то, что та трагедия, которая произошла тогда в парламенте, это все привело к тому, что Армения, в общем-то, постепенно начинает ориентироваться на Запад. Вот эти вот выборы сейчас, в общем-то, в Армении, они показательные, знаковые, потому что По Конституции сейчас уже Кочелян на третий срок избираться не имеет права. Естественно, он себе готовит замену. После референдума по Конституции Армения становится парламентско-президентской республикой. И то, что сейчас следующим преемником Кочеляна будет Серж Саркисян, ну, это ни у кого, в общем-то, не вызывает сомнений. Но я бы сказал, что Саркисян, он более прозападный, чем более пророссийский политик. Да, он будет лавировать между Западом и Россией, но все-таки больше крен он будет делать в сторону все-таки Запада. Я лично считаю, что делать вот таких вот выводов о том, что вот сейчас в Армении победили пророссийские силы, это либо вот эти политологи занимаются пиаром для того, чтобы как-то вот через средства массовой информации укрепить отношения между Россией и Арменией, или они просто не понимают сути проблемы.
Армянский политолог, ректор Кавказского института средств массовой информации Александр Искандарян считает, что армянских руководителей не следует делить на прозападных и на пророссийских.
Можно назвать всех победивших пророссийскими, а можно их всех назвать прозападными. И то, и другое в каком-то смысле можно сказать, что правда, в каком-то смысле можно сказать, что нет. Армения... страна, в которой яро антироссийских, как яро антизападных сил просто не существует. В общем, политики здесь все сколько-нибудь серьезные, они достаточно серьезны для того, чтобы понимать, что нужно поддерживать отношения с Россией, с Западом, с Ираном, и с Грузией, и там, не знаю, даже пытаться с Турцией, с которой у нас проблемы, поддерживать хорошо, иначе Армения просто не выживет. И в этом смысле, да, конечно, российская часть в политических программах есть у всех армянских политических деятелей. Западная часть тоже есть у всех. В этом смысле Серж Саркисян, по-моему, может быть в Вашингтоне, скажем, смотреться как политик прозападный, а в Москве как промосковский, а в Ереване как проереванский. По-моему, это нормально и правильно.
Так считает ереванский политолог Александр Искандарян.
Об итогах парламентских выборов в Армении с политологами беседовал Олег Косов. Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера и в пятницу в 2 часа пополудни. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Главные новости коротко. В апреле в России погибли 47 военных. Из них почти половина, 21, покончили жизнь самоубийством, и 18 были убиты в Чечне. Эти данные привела пресс-служба Министерства обороны. В Ульяновске прошли похороны Игорева Сивова, участника голодовки обманутых дольщиков жилья. 38-летний офицер умер 8 мая. Товарищи, по несчастью, называют причиной голодовку и постоянный стресс. Намеченная на 17 мая в Москве акция солидарности с оппозицией в Самаре не состоится. Мероприятие не удалось согласовать с московскими властями. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас приказал вооруженным отрядам, возглавляемым им группировки «Фатх», прекратить огонь после того, как об одностороннем перемирии объявила вступившая в конфликт с «Фатхом» группировка «Хамас». За 4 дня в столкновениях погибли около 40 человек, в том числе сегодня 17. Сенат США отклонил законопроект о прекращении финансирования боевых операций в Ираке с апреля будущего года. Документ предусматривал также начало вывода американских войск из Ирака не позднее, чем через 4 месяца с момента его принятия. В Ираке сегодня погибли по меньшей мере 34 человека. Парламент Казахстана принял в первом чтении поправки в Конституцию, предложенные президентом. Нурсултан Назарбаев предложил сократить срок президентских полномочий с 7 до 5 лет. Николя Саркози, вступивший в должность президента Франции, прибыл в среду вечером в Германию с первым для него зарубежным визитом в должности главы государства. Европейская комиссия предложила новые меры борьбы с нелегальной миграцией. Предлагается, в частности, ужесточить наказание вплоть до тюремного заключения или крупных штрафов за прием на работу нелегалов. британского принца Гарри все-таки решено не отправлять в Ирак для прохождения там военной службы. Об этом сообщают западные информационные агентства. В Каннах, Франции, открылся 60-й международный кинофестиваль, считающийся самым престижным в мире.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Пражская конференция по проблемам Северного Кавказа. И как защитить тех, кто бьет тревогу и выносит ссор из избы. В Праге завершилась двухдневная конференция, организованная Американским национальным фондом «Демократия» и посвященная проблемам Северного Кавказа, в частности, Чеченской республики. Участники конференции Тимур Алиев, редактор единственной в Чечне независимой газеты «Гражданское общество», Усам Байсаев, сотрудник правозащитного общества «Мемориал» и политолог Сергей Миронов приняли участие в обсуждении ситуации в Чечне. Беседу ведет мой коллега Андрей Бабицкий.
Усам, на конференции в своем выступлении вы сказали о том, что количество тяжелых преступлений против личности, таких как похищение людей, незаконные методы следствия, бессудные казни, снижается на территории Чечни. Такая динамика, она свидетельствует о реальном прекращении военных действий, о том, что в республике ситуация действительно налаживается и можно говорить о мире.
Она не свидетельствует о том, что в Чечне кончились боевые действия. Потому что насилие против гражданского населения, а то, что я говорил вчера, это прежде всего касалось насилия против гражданского населения, оно было мало связано с боевыми действиями. Почему? Потому что большинство похищенных людей, которые мы фиксировали, это все-таки не участники вооруженных отрядов сепаратистов. Это не даже, скажем так, активные сторонники независимости. Это люди, которые жили в своих населенных пунктах и которые во время зачисток забирали по совершенно разным предлогам.
А вот Тимур другую точку зрения высказал на эту проблему. Он сказал, что просто задерживались люди, да, может быть, напрямую ни в чем не участвовавшие, но либо симпатизанты, либо те, кто когда-то принимал участие в работе государственных органов, ичкерийских, так сказать. И вот поскольку этих людей сегодня становится меньше, кто-то убит, кто-то уехал, то, в общем, и репрессалии против них потеряли тот смысл, который они имели раньше.
Дело в том, что сейчас-то как раз по тем материалам, которые мы собираем, по конкретным случаям похищения людей, вот сейчас-то как раз процент лиц, виновных с точки зрения сегодняшней власти в каких-то действиях против этой власти, да, больше, чем раньше. Потому что сейчас-то более точно эта работа ведется. Раньше во время зачисток хватали всех подряд. Кому повезет, тот выжил, кого нет, тот исчез.
Тимур, скажите, вот я для себя это сформулировал таким образом, что произвол как бы вот в этой области, он действительно уже потерял как бы свое функциональное значение, поэтому система не перестала там фундаментально опираться именно на террор и произвол. Но просто это переместилось в какие-то иные сферы жизни. Ну, например, там сегодня строительством охвачена вся республика. Деньги у людей собирают, фактически отнимают. Заработка они что-то должны платить. Взятки, коррупция. Вот там надо смотреть, как нарушается закон. А отсюда действительно это немножко отошло.
Ну, права человека нарушаются, просто действительно акцент сместился. Если мы раньше говорили о том, что нарушались права человека на жизнь, прежде всего, да, то сегодня нарушаются социально-экономические права человека. И, может быть, по совокупности, наверное, количество нарушений прав не уменьшается, но действительно акценты переходят с одного вида на другой.
Вот, Сергей, давайте просто подведем итог, может быть, общей ситуации. Все-таки война закончена?
Чеченский кризис, я бы описывал вот все события за период постсоветской Чечни как чеченский кризис. Оно включает и военную фазу, и периоды относительного мира, и существование де-факто государства Ичкерия и так далее. Вот нынешняя ситуация, она, конечно, отличается от того, что было в начале-середине 90-х годов. Как мне кажется, определенное переформатирование чеченского кризиса происходит. На мой взгляд, мы можем говорить сейчас о феномене системного сепаратизма, когда фактически на территории республики существует режим Рамзана Кадырова, мало подконтрольны Кремлю в реальности, несмотря на всю эту вертикаль. Более того, тот режим, который может определенные правила Кремлю навязывать. Много говорится о том, и справедливо замечу, говорится о том, что Рамзан Кадыров зависит от Кремля. Это так, безусловно. Во многом Кремль является источником его легитимности, хотя не только Кремль, есть другие факторы. И его отец, и его фактор силы, успешности, эффективности и так далее. Но забывают зачастую другой момент. Кремль тоже зависит от Кадырова очень сильно. Потому что если убрать вот этот чеченский мир, виртуальны, то Владимиру Путину, в общем-то, российским гражданам особо нечего предъявить. Экономического процветания нет, вертикаль власти, несмотря на все заявления, не построены, как нарушение не только прав человека, но и законов российских на разных территориях. Так это все и есть, только меняется немножко формат взаимоотношений. Поэтому Чечня – это очень важный фактор. Он позволяет Путину показывать свою успешность. Поскольку сам Путин и вся система российской власти очень сильно завязана на пиаре и, собственно, от него происходит, поэтому в значительной степени от того, как ситуация в Чечне будет развиваться, насколько лидер Чечни будет самостоятельен или не самостоятельен, лоялен или не очень лоялен, зависит и процветание российского режима, и Владимира Путина тоже. Почему я говорю системный сепаратизм? Поскольку, безусловно, Кадыров встроен в систему российской власти, в российскую нынешнюю, скажем, политическую культуру. От нее зависит. Но многие действия его выбиваются из этих вещей. Это и показные какие-то конфликты с федеральными структурами, это такие вещи, как выход за те нормы, допустимые для региональной политики, это особые какие-то преференции, которые есть для него.
Ну и у меня вопрос к Тимуру и Усаму. Чем объясняется такая фантастическая популярность Рамзана Кадырова в Чечне? Можно ли так поставить вопрос, что вот все те проекты, которые предшествовали Кадыровскому, они были, в общем, не очень успешными, и, наконец, чеченцы обрели то, к чему они стремились, и это то явилось к ним в образе Рамзана Кадырова?
А что мы понимаем под словом популярность? Узнаваемость?
Да, Кадыров сегодня узнаваемый. Любого ребенка примерно лет от трех спросить, кто
нет,
он скажет.
Нет, неузнаваемость, Усам. Республика реально отстраивается, город меняется, преображается, люди получают зарплаты. Кадыров восстановил систему здравоохранения, образования.
Нет, я хотел бы просто выяснить, что такое слово «популярность». Это любовь, уважение,
это все
ненависть.
Вместе, все вместе.
А, не, нет, ненависть никаких нет. Статистических данных, которые бы говорили о том, что 70% населения или 80% любят Рамзана Кадырова или уважают Рамзана Кадырова. Узнают? Да. Узнают
скажем
другого.
Так, оценивают положительно результат
у
его
меня,
усилий.
У меня тоже нет таких данных, где бы 50% сказали бы, что положительно оценивают. Оценивают вот состояние сегодняшней Чечни. Люди вышли из войны. У них нет другого выбора. Даже политически мотивированные сторонники России, политики, которые были в Чечне, Малик Сайдуллаев и другие, они вытоптаны федеральной властью и предложили только одного Рамзана Кадырова. Или же Малтинского с его зачистками. Выбор. Я буду за Кадырова. И буду рад, что Кадыров там. Потому что у меня нет другого выбора.
Тимур?
Как мне кажется, каковы бы ни были причины такой популярности, популярность его достаточно высока, тем не менее. У меня нет тоже данных, допустим, соцопросов каких-то, но я достаточно часто общаюсь с людьми. Был случай, допустим, когда просто так на улице ко мне подошел человек, и он начал мне прилюдно расхваливать Рамзана Кадырова. Но, как мне кажется, то, что повышение популярности способствует и та деятельность, которая идет внутри республики, и, собственно, и та деятельность, которую он пытается расширять. То, о чем говорил Сергей, когда он говорил, что он выходил за пределы республики, когда он пытался охватить уже не только жителей республики, но и, допустим, всех этнических чеченцев, которые живут за пределами, он пытался защищать их интересы, это тоже очень сильно способствует повышению популярности. Причем, что интересно, это способствует повышению популярности его и не только внутри чеченской среде, но и в каких-то иных народах. То есть, когда люди видят, что появляется у какого-то народа, допустим, человек, который стремится защищать их интересы, быть лидером, они всегда хотели бы иметь такого человека и у себя в качестве своего лидера, чтобы он защищал их интересы.
Сергей, у меня вопрос, наверное, очень традиционный для журналистов. Какой должна быть стратегия Москвы для Северного Кавказа?
Первое замечание, первый тезис. Я бы не стал отделять проблемы российского Северного Кавказа от России в целом. На Кавказе очень многие проблемы просто более выпуклые. Там, если конкуренция, то с каким-то отстрелом. Во многом кавказская ситуация повторяет общероссийские тенденции. Поэтому для начала российская система в целом должна перестать быть административным рынком. Там, где субъектом продажи и купли является власть. Прежде всего. Второй момент. Если говорить о Кавказе уже более конкретно, российская политика не должна быть имперской в традиционном смысле слова, когда окраины не инкорпорируются, а просто отдаются на откуп неким внешне лояльным силам, которые могут высасывать все, что угодно, обогащаться за счет этих регионов, так сказать, отдавать в кормление. Северный Кавказ, как и Поволжье, как и Сибирь, должны стать частями одной большой России, одного российского пространства. Для этого должны быть и равные правила определенные. Совершенно очевидно одно. Если Чечня – это Россия, то многие стандарты, которые применимы в Москве, в Петербурге и так далее, должны быть использованы в Чечне. Нельзя рассматривать Чечню как зарубежное государство. Если этот процесс и будут сделаны, если мы будем рассматривать чеченцев просто, так сказать, как наших граждан, то, как говорил Михаил Сергеевич, процесс пойдет.
Вот простите за невольную провокацию, Тимур и Усам. Чечня – это Россия?
Я считаю, что сегодня Чечня – это не Россия. Попытаюсь объяснить. Работая в мемориале, мы всегда требовали в своих заявлениях, обращениях, запросах по поиску какого-то конкретного человека, мы всегда требовали от органов власти, чтобы они соблюдали российское законодательство. Реально в Чечне сегодня российское законодательство в части соблюдения прав, свобод граждан не действует.
Оно не действует по всей России, Усам.
Но в Чечне это кончается несоблюдение не просто там, допустим, каким-то административным штрафом, заключением в каком-то в СИЗО на пару-тройку суток, да? Это кончается тем, что человека убивают, человек исчезает, дети остаются без родителей. Это немножко другая ситуация. Но если брать с этой точки зрения, сегодня Чечня, может быть, она стала чуть ближе к России. Но это еще не Россия.
А, значит, тенденция все-таки есть.
Я бы не сказал. Это неизвестно, чем это обернется.
На самом деле вопрос достаточно субъективный. То есть Россия или Чечня, или россияне или чеченцы. То есть, допустим, когда я выезжаю за границу, и у меня в паспорте написано Russian Federation, да, и у меня какие-то иностранные таможенники обращаются ко мне словами и пишут, что я Russian, да, русский в данном случае. А когда я, допустим, только выезжаю за границу, и российские пограничники досматривают меня в течение 20-30 минут, хотя остальных граждан России они пропускают, допустим, в течение 1-2 минут, то я понимаю, что для этих пограничников Чечня может быть еще не какая-то, если Россия, то достаточно особая Россия.
Ну и заканчивая круглый стол, Сергей, вы считаете, что все-таки проблема взаимоотношений будет решена? Потому что, ну вот, как бы вы не считали, что сепаратизм сегодня потерял как бы значение конфликта для самого чеченского общества? Ну вот мы там сталкиваемся с людьми, которые говорят о себе, что они все равно остаются сторонниками отделения и настаивают на том, что за их спинами, так сказать, достаточно большое количество людей, которые думают так же.
Это вопрос, на самом деле, вопрос альтернатив. Давайте предложим другую альтернативу, да? Когда действительно альтернативой дудаевскому режиму или масхадовскому беспределу является беспредел со стороны людей в погонах, да, российской армии, ну, эта альтернатива плохая. Надо предлагать реальную альтернативу. Если альтернатива будет процветающая Россия, в которой права всех ее граждан вне зависимости от этничности соблюдаются, то, я думаю, процесс пойдет в положительном ключе. И здесь, кстати, я могу сказать парадоксальным образом, по другим основаниям, я готов с Усамом и Тимуром согласиться. Действительно, Чечня еще Россией не стала. Но вот если говорить уже о моем субъективном отношении, я бы хотел, чтобы стала. Потому что процесс распада СССР нигде не стал, в общем-то, торжеством демократии, как это многие думали в 90-м году. Распад России тоже таким торжеством, на мой взгляд, не станет. Поэтому нужны реальные альтернативы.
С редактором единственной в Чечне независимой газеты «Гражданское общество» Тимуром Алиевым, сотрудником правозащитного общества «Мемориал» Усамом Бейсаевым и политологом Сергеем Мироновым беседовал Андрей Бабицкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал. В Вашингтоне проходит «Неделя разоблачителя». Так можно примерно перевести английское слово, обозначающее человека, который борется с недостатками в своей организации, рассказывает Владимир Абаринов.
Слово «whistleblower» не имеет точного соответствия в русском языке и переводится описательными конструкциями. Буквально это тот, кто свистит, свистун. Термин происходит от английского полицейского «бобби», который первым долгом, когда видит непорядок, свистит в свисток. «Whistleblower» – это человек, сигнализирующий о непорядках. Он бьет тревогу, разоблачает злоупотребление, как правило, в организации, где он работает. Эта фигура неудобная, и начальство часто обходится с ним несправедливо. До недавних пор и общество относилось к этим возмутителям спокойствия без особого пиетета. Отношение изменилось на положительное после терактов 11 сентября и громких корпоративных скандалов. Во всех этих случаях, как оказалось, были люди, доводившие до сведения своего руководства важную информацию, но руководство предпочло ее не услышать. В 2002 году журнал «Тайм» назвал человеком года трех женщин, которые тщетно пытались бить тревогу и в конце концов вынесли ссор из избы, обратились к Конгрессу, к прессе, к гражданскому обществу. В двух случаях эти обращения повлекли за собой банкротство крупнейших частных компаний, в третьем – реформу Федерального бюро расследований. Все крупные разоблачения последних лет, будь то издевательство над заключенными тюрьмы Абу Грейб или злоупотребление при распределении казенных подрядов Пентагоном – дело рук этих бдительных граждан, свистящих в свисток. Разоблачитель навлекает на себя гнев коллег и начальства, поэтому ему нужна законодательная защита. Первый закон о защите федеральных служащих, информирующих Конгресс о проблемах своих ведомств, был принят еще в 1912 году, последний – в 2002. Однако законами еще надо суметь воспользоваться. Мероприятие, проходящее сейчас в Вашингтоне, это семинар, на котором правозащитники разъясняют права и возможности гражданина, сигнализирующего о недостатках. К его участникам обратился один из самых активных в этом вопросе законодателей – сенатор Чак Грасли.
Для меня большая честь быть сегодня вместе с вами на мероприятии, которое призвано привлечь внимание к проблеме. Я думаю, что поддержка людей, сигнализирующих о недостатках, важна и для всех членов Конгресса, и в целом для общества. Все они, во всяком случае, все, с кем приходилось общаться мне, озабочены одним, чтобы деньги налогоплательщиков тратились так, как они должны быть потрачены. Они ведь и сами налогоплательщики. Поэтому не столь важно, действуете ли вы в своих собственных интересах или в интересах всей страны. В любом случае, общество должно сказать вам спасибо. Вы играете важную роль в управлении государством и в обществе. Very welcome, and the
public would say thank you. Среди гостей семинара была Колин Раули, бывший специальный агент ФБР в Миннеаполисе. После терактов 11 сентября она послала директору бюро Роберту Мюллеру служебную записку, в которой подробно описала структурные проблемы, не позволившие ФБР сорвать планы террористов. Именно отделением ФБР в Миннеаполисе за месяц до 11 сентября был арестован Закариос Мусауи, который отбывает ныне пожизненное заключение за участие в этом заговоре. Но вашингтонское начальство сочло дело незаслуживающим внимания. По следу, который мог вывести на заговорщиков, никто не пошел. О разоблачении Колин Раули рассказывает один из организаторов семинара Стив Кон.
Как и другие возмутители спокойствия, она делала исключительно успешную карьеру в течение многих лет до тех пор, пока не вынесла на публику свои сомнения. Эти сомнения касались самого смысла существования ФБР. Сделала ли ФБР все возможное для того, чтобы предотвратить 11 сентября? Сегодня нам известно, что нет, не сделала. Но когда Колин Раули набралась мужества и сообщила о своих сомнениях директору ФБР, Сенатскому комитету по юридическим вопросам, независимой комиссии по расследованию терактов 11 сентября, когда она сделала это, американский народ не представлял себе масштабов структурных проблем внутри ФБР и того, что эти проблемы ставят под угрозу каждого американца. Мы не знаем сегодня, что было бы, если бы руководство ФБР вовремя отреагировало на сигналы Колин и других ее коллег. Удалось бы предотвратить 11 сентября? Мы просто не знаем. Но мы знаем, что по следу, ведущему к заговорщикам, никто не пошел. Возможно, это не сорвало бы план террористов. Но благодаря Колин Раули Америка узнала, что ФБР может и должно работать лучше.
Колин Раули говорила о том, что вскрывать недостатки своей организации необходимо постоянно.
Моя биография началась не 11 сентября. В качестве юрисконсульта ФБР я имела массу возможностей выявлять и ликвидировать такого рода проблемы, а они возникают постоянно. Теперь, после 11 сентября, все мы знаем, что одной из самых серьезных проблем была так называемая «стена», которая препятствовала обмену информацией между подразделениями, расследующими уголовные преступления, и отделами по борьбе со шпионажем и терроризмом. Поэтому сенатор Грасли совершенно прав, когда говорит о ключевом значении контрольного органа. Если нет людей, которые способны видеть такие сбои, дело заканчивается либо трагедией, либо скандалом. И иногда это единственный способ добиться изменений. Вот одна из проблем, которую я обнаружила в начале 90-х годов. Оказалось, что в ФБР не существует никаких инструкций, которые запрещали бы сотрудникам вступать в сексуальные или просто близкие отношения с информаторами. В 2000 году, если вы следите за новостями на эту тему, все и закончилось скандалом, поскольку ФБР не сумело решить проблему.
Речь идет о случае, когда информатор, состоявшая в интимных отношениях с двумя агентами ФБР, оказалась китайской шпионкой. Колин Раули считает, что ее попытка добиться правды была удачной.
Что касается меня, то я, возможно, самый нетипичный случай, по крайней мере, за последние несколько лет, потому что мои действия были отчасти успешными. Моя служебная записка повлекла за собой расследование, которым руководил генеральный инспектор ФБР, и которое продолжалось 2,5 года. Оно было всесторонним, потому что включало исследование и двух других просчетов, которые привели к 11 сентября. В итоговом отчете 500 страниц. Это, собственно, максимум, на который можно было рассчитывать. Так что в этом отношении я одержала победу.
Зачастую возмутитель спокойствия говорит о вещах, известных всем.
Во многих случаях ошибки настолько очевидны, что о них знают все. Взять хоть ту же проблему близких отношений с осведомителями. Ведь эта практика продолжалась очень долго, и множество сотрудников знали об этом. То же самое с вещественными доказательствами, пропадающими с места преступления. Так было в том числе и с уликами по делу о терактах 11 сентября. Никто иной, как министр обороны Дональд Рамсфелд, взял себе на память обломок самолета.
В настоящее время, по словам Колин Раули, для сотрудников правоохранительных органов и специальных служб положение ухудшается.
Сегодня мы видим, что ситуация развивается ровно в противоположном направлении. Разработанные и введены в действие инструкции и правила, возбраняющие сотрудникам нижнего звена давать показания напрямую.
Недавно Верховный суд США постановил, что действия федерального служащего, информирующего общество о недостатках своего ведомства, не защищены первой поправкой – поправкой о свободе слова. Колин Раули считает, что в перечне гражданских прав и свобод должна появиться и свобода предупреждать.
Как это возможно – работать в правительстве, служить интересам общества, блюсти Конституцию, тогда как действия вашего босса противоречат всему этому? Очень сложно что-либо предпринять в такой ситуации, поэтому люди действуют анонимно. Если мы сможем предоставить им легальную защиту, то концепцией такой защиты будет свобода предупреждать.
Еще один гость семинара – бывший специальный агент ФБР Майкл Джорман. Вот как представил его Стив Кон.
Он должен работать в ФБР, где он проработал 14 лет и блестяще делал свое дело, боролся с терроризмом. Вот где сегодня его место. У него не было никаких недочетов в работе. Он всего лишь поднял вопрос о ненадлежащем исполнении обязанностей по расследованию дела о терроризме. Это произошло уже после того, как мы узнали обо всех провалах, допущенных до 11 сентября. И ФБР отомстил господину Джерману. Господин Джерман воспользовался существующей процедурой. Он обратился к генеральному инспектору с заявлением о том, что стал жертвой мести. Помогли ему. Факт мести был установлен, но в его положении ничего не изменилось. Служебное расследование установило факт фальсификации документов. Кто-нибудь ответил за это? Господин Джерман был вынужден уволиться из ФБР из-за атмосферы враждебности, которой его окружили, и это просто позор.
Майкл Джерман имеет личный опыт инфильтрации в террористические сообщества и предотвращения терактов. В 2002 году он был командирован в Тампу, штат Флорида, где местное отделение ФБР расследовало встречу представителей двух экстремистских группировок. Вскоре Джорман обнаружил, что расследование проводится небрежно, с нарушениями существующих инструкций.
К сожалению, дело расследовалось плохо, и когда я доложил о возникших проблемах, то вместо того, чтобы решить проблемы, руководители сообща работали над тем, чтобы скрыть их. В декабре 2002 года отделение ФБР в Тампе, Флорида, направило в штаб-квартиру доклад о служебном расследовании, проведенном по моему заявлению. В докладе сказано, что дело не заслуживало большого внимания, потому что подозреваемые не обсуждали никаких планов подготовки терактов, ничего не говорили ни об отмывании денег, ни о купле-продаже оружия. Там было сказано также, что разговор подозреваемых не записывался. На самом деле они скрыли пленку с записью. Поэтому я представил расшифровку записи, из которой следовало, что разговор записан и что он имел отношение к терроризму.
Джорман не успокоился и все же доказал свою правоту, но из ФБР был вынужден уйти.
Я никогда никого не пытался заставить поверить мне. Я просил лишь об одном – изучите доказательства. И только 2 месяца назад, когда сенатор Грассли назначил слушание по этому вопросу, только тогда ФБР представило сенату расшифровку записи. Документ, который в корне противоречит предшествовавшим заявлениям должностных лиц ФБР, направленным на то, чтобы снизить значение этого эпизода и дискредитировать Майкла Джермана. Расшифровка ясно говорит о том, что представители двух исламистских военизированных группировок обсуждали, как им наладить связи, говорили об убийствах евреев, восхищались Гитлером, договаривались о поставках оружия из Ирана, выражали стремление спровоцировать гражданскую войну в Соединенных Штатах, одобряли террористов-самоубийц и планировали убийство произраильски настроенных журналистов в Соединенных Штатах.
Наконец, еще один бывший сотрудник ФБР Сибел Эдмондс. Она родилась в Иране, азербайджанка по крови. 20 сентября 2001 года она поступила на службу в ФБР в качестве переводчика, однако уже в марте была уволена. Начальству надоели ее заявления о нарушениях режима секретности и других недочетах.
Несколько дней назад в ходе интервью меня спросили, согласна ли я с основным выводом доклада Американского союза за гражданские права относительно моего дела, а именно с тем, что ФБР не воспринимает мои обвинения всерьез, хотя они и подтверждаются фактами, вещественными доказательствами и показаниями других свидетелей. С одной стороны, мой ответ был «да». Несмотря на факты, улики и свидетельства, бюро предпочло не расследовать случаи шпионажа и другие преступления против Соединенных Штатов, их граждан и их национальной безопасности. Но, посмотрев на дело с другой стороны, я ответила «нет». Они отнеслись к моему делу исключительно серьезно. В течение 3 лет они предпринимают беспрецедентные меры к сокрытию моей информации и препятствуют расследованию моих обвинений.
Американские правозащитники считают, что Конгресс должен принять дополнительные меры по защите бдительных граждан от незаслуженных нападок и травли.
О неделе разоблачителя в Вашингтоне рассказывал Владимир Абаринов. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор Петр Вайль, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Ну, во-первых, война в Чечне все-таки закончится. Второе, благополучие россиян будет неизмеримо выше. Ну и самое главное, рождаемость детей повысится, и в каждой семье будет 5-7 детей.
А я планирую через 20 лет не жить в России, потому что хочу жить в человеческих условиях.
По-моему, будет хуже, потому что вот такие вот здания понастроили, и скоро, наверное, и будет картошку негде сажать.
Я считаю, что будет вот то, что говорили коммунизм, вот то и будет. Будет прекрасно все.
Сильный и могучий.
России не будет вообще. Съедят нас. Но если наше правительство все скинут и поставят порядочных людей, вот тогда, может быть, что-то будет. А так?
Через 20 лет, судя по тому, что творится, ничего хорошего. Я в школе преподаю, бывший военный. Бардак. Ничего хорошего не будет.
А меня через 20 лет уже не будет.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».